Скополуха. Виктор Астафьев. Мы приближались к альпийским уральским лугам, куда гнали колхозный скот на летнюю пастьбу. Тайга поредела. Леса были сплошь хвойные, покоробленные ветрами и северной стужей. Лишь кое-где среди редколапых елей, пихт и лиственниц пошевеливали робкой листвой березки и осинки. Да меж деревьев развертывал свитые улитками ветви папоротник. Стадо телят и бычков втянулось на старую, заваленную деревьями просеку. Бычки и телята, да и мы тоже, шли медленно и устало, с трудом перебирались через сучковатый валежник. В одном месте на просеку выдался небольшой бугорочек, сплошь затянутый бледнолистым, доцветающим черничником. Зеленые пупырышки будущих черничных ягод выпустили чуть заметные серые былиночки-лепестки, и они как-то незаметно осыпались. Потом ягодка начнет увеличиваться, багроветь, затем синеть и, наконец, сделается черной с седоватым налетом. Вкусна ягода черника, когда созреет, но цветет она скромно, пожалуй, скромнее всех других ягодников. У черничного бугорка поднялся шум. Побежали телята, задрав хвосты, закричали ребятишки, которые гнали скот вместе с нами. Я поспешил к бугорку и увидел, как по нему с распущенными крыльями бегает кругами глухарка. Охотники чаще называют ее кополухой. «Гнездо! Гнездо!» – кричали ребята. Я стал озираться по сторонам, ощупывать глазами черничный бугор, но никакого гнезда нигде не видел. «Да вот же, вот!» – показали ребятишки на зеленую корягу, возле которой я стоял. Я глянул, и сердце мое забилось от испуга. Чуть было не наступил на гнездо. Нет, оно не на бугорке было свито, а посреди просеки, под упруго выдавшимся из земли корнем. Обросшее мхом со всех сторон и сверху тоже, затянутое седыми космами, эта неприметная хатка была приоткрыта в сторону черничного бугорка. В хатке утепленное мхом гнездо, в гнезде 4 рябоватых светло-коричневых яйца. Яйца чуть меньше куриных. Я потрогал одно яйцо пальцем. Оно было теплое, почти горячее. «Возьмем!» – выдохнул мальчишка, стоявший рядом со мною. «Зачем?» «Да так!» «А что будет с кополухой? Вы поглядите на нее!» Кополуха металась в стороне. Крылья у нее все еще разброшены, и она мела ими землю. На гнезде она сидела с распущенными крыльями, прикрывала своих будущих детей, сохраняла для них тепло. Потому и закостенели от неподвижности крылья птицы. Она пыталась и не могла взлететь. Наконец взлетела на ветку ели, села над нашими головами. И тут мы увидели, что живот у нее голый, вплоть до шейки, и на голой, пупыристой груди часто-часто трепещется кожа. Это от испуга, гнева и бесстрашия билось птичье сердце. А пух-то она выщипала сама, и яйца греет голым животом, чтобы каждую каплю своего тепла отдать зарождающимся птицам, сказал подошедший учитель. «Это как наша мама, она все нам отдает, все-все-все, каждую капельку», грустно, по-взрослому сказал кто-то из ребят, и, должно быть, застеснявшись этих нежных слов, произнесенных впервые в жизни, недовольно крикнул: «А ну, пошли стадо догонять!» И все весело побежали от кополухиного гнезда. Кополуха сидела на сучке, вытянув вслед нам шею. Но глаза ее уже не следили за нами, они целились на гнездо. И как только мы немного отошли, она плавно слетела с дерева, заползла в гнездо, распустила крылья и замерла. Глаза ее начали затягиваться дремной пленкой, но вся она была настороже, в вся напружинена. Сердце Копалухи билось сильными толчками, наполняя теплом и жизнью 4 крупных яйца, из которых через неделю-две, а может и через несколько дней, появятся головастые глухарята. И когда они вырастут, когда звонким заревым апрельским утром уронят свою первую песню в большую и добрую тайгу, может быть, песней этой будут слова, непонятные нам птичьи слова о матери, которая отдает детям все, иной раз даже жизнь свою. Текст прочитала Надежда Никулина.